Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Значит, а пока о чем я хотел бы сегодня с вами побеседовать. Значит, о соотношении лжи и правды в международной политике. Вот, вообще о том, как на политическом уровне то, что мы можем считать в быту, ну, если не ложью, то, по крайней мере, не полной правдой или не совсем правдой, является вполне допустимым инструментом. Значит, еще раз напоминаю вам, что звонки я теперь должен видеть ваши. Значит, соответственно, вы можете звонить в любой момент. Будем с вами общаться. Вот. А пока хочу привести просто один короткий жизненный пример. Значит, когда-то уже довольно давно, может быть, лет 10 назад, наверное, даже больше, я зашел к своему другу, коллеге, как-нибудь еще и начальнику, Дмитрию Табачнику, и застал его разбирающим с нашим еще одним коллегой материал. Материал был посвящен Шухевичу, известному коллаборанту, нацисту, служившему Гитлеру, запятнавшему руки кровью, но, тем не менее, человеку, которого прославляла на тот момент украинская власть. Значит, была одна проблема. Значит, в материале, который еще только готовился к печати, была фраза, значит, Шухевич получал из рук Гитлера два железных креста. И вот наш товарищ говорил, Дмитрий Владимирович, да вот и Симоненко об этом говорил, и тот говорил, и этот говорил, значит, и ничего там страшного нету. А товарищник сомневался, и говорил, ну, понимаете, нигде нету ни документов, ни Шухевича в мундире с крестами. Ничего нету, поэтому они подадут в суд и выиграют процесс. Нам придется опровергать, окажется, что Шухевич белый и пушистый. Значит, но в то же время, вот сама фраза хорошая, не хочется ее лишаться, надо бы где-то поискать материалы, может быть, все-таки найдем. Я предложил другой выход из положения, предложил написать, что Шухевич получал из рук Гитлера награды. И мотивировал позицию тем, что Шухевич служил в батальоне «Нафтигаль», был заместителем командира батальона, значит, в чине гауптмана. Правда, мы тоже не видели его никогда в мундире и не знаем, есть ли документы это подтверждающие. Но дело в том, что за много лет была масса публикаций, по которым вышли сроки исковой давности, и никто не опровергал эти данные, что да, Шухевич был гауптманом АБР. Значит, а Абвер был составной частью вермахта, а Нюрнбергские законы запрещали служить в вермахте даже солдатам, не рейтингам. Значит, а Гаусман – это офицерская должность, и Шухевич должен был получить вначале первичный офицерский чин, хотя бы лейтенанта, потом обер-лейтенанта, потом Гаусмана. И даже если он получил первичный офицерский, то есть чин Гаусмана сразу, то тем не менее первой наградой его должно было быть просто зачисление в вермахт. И такую награду он мог получить только из рук Гитлера. Потому что кто ариец, а кто не ариец, могло определить по отношению к гражданину Германии его непосредственное начальство. А вот по отношению ко всем посторонним, тем более к Шухевичу, абсолютному не арийцу, мог определить только фюрер. И только фюрер мог дать разрешение на зачисление этого человека в вермахт. И, соответственно, потом любое его продвижение по службе – это тоже только с личного, кстати, разрешения Гитлера. Так вот, я звонок вижу, буквально 2 минуты я на него отвечу. Так вот, после этого действительно был судебный процесс. И Симоненко со своими 2 железными крестами его проиграл. А Табачник с наградами из рук Гитлера его выиграл. И таким образом, если не ошибаюсь, еще при президенте Ющенко украинский суд постановил, что Шухевич, Гаусман Шухевич, получал награды из рук Гитлера. И до сих пор можно писать, что Гаутман Шухевич получал награды из рук Гитлера. Потому что таково решение украинского суда. Спасибо. Теперь давайте ответим на вопросы.
Да, я вас слушаю.
Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Алло. Так, я так понимаю, что мы не успели ответить на вопрос, да? Значит, человека не отключили. Вот. Ну, давайте в таком случае... А, ну, следующий вопрос, давайте продолжим. Там, слушаю вас, вы в эфире. Алло.
Здрасте.
Алло, Александр. Слушаю вас.
Меня Александр зовут, слышите меня?
Да, слышу, пожалуйста.
У меня, знаете, вопрос, который мне никогда не давал покоя, но он касается Николая Второго. Могу я задать, или это будет не
понятно? Да, пожалуйста, любые вопросы.
Вот исторический, значит, вопрос, то есть он много там ошибок совершал, все такое, но вот три последние ошибки, как он мог их совершить? Это уже идет, значит, война Первая мировая, и вдруг он в 17-м году, в ноябре, короче говоря, за два месяца до того, как его арестовали, значит, он распускает Госдуму, которую...
Он не распускал Думу в ноябре.
Но он за несколько месяцев до всей этой ситуации...
Он не распустил Госдуму перед отъездом на фронт в феврале месяце, в ставку. Он оставил указ о распуске Думы своему премьер-министру. И этот указ был задействован уже в ходе февральской революции, но было уже поздно.
А, понял. Так, ну, это первый, хорошо, я думаю, это первая ошибка. Но все-таки Дума, она пошла против него, и он, значит, ее не распустил. Ну, хорошо, это, ну, понял, что не будет расстреливать. Ладно, первая ошибка такая, не, этот вопрос впадает. Вторая. Почему он вдруг, уже зная, что, ну, какой-то такой заговор плетется всей этой буржуазии, госдумной буржуазии, почему он вдруг отставляет от командования западной группы войск, значит, своего двоюродного, по-моему, брата или племянника, или дядю, я уже запутался, вот, отставляет его от командования, сам себя объявляет командующим и поехал на фронт. Че, зачем? Он вдруг таким образом начал ссориться и с семьей, и с генеральным штабом. Он же генеральный штаб тоже там унизил таким образом. То есть последних своих соратников, как бы, он...
Ну да, это второй вопрос, и третий.
А третий, они уже поехали его арестовывать, приезжают к нему туда, значит, разобрали рельсы, все такое. Он двигаться дальше не может. Но у него маленькая охрана. Ладно, почему он не погиб, как Сальвадор Альенде, а погиб как, а пошел по пути полного труса, тряпки?
Понятно. Ну, на последний ваш вопрос ответить проще всего. Значит, Николай считал, что как глава государства в условиях идущей войны он не может развязывать гражданскую войну. И после того, как, кстати, по его приказу был двинут на Петербург для того, чтобы подавить революцию, корпус генерала Крымова, и который туда не дошел, не добрался просто. Он понял, что у него возможностей, да, серьезных, без снятия с фронта крупных контингентов, ну, то есть без начала, по сути дела, войны вокруг Петербурга, значит, у него нету. Чтобы не начинать гражданскую войну, он принял решение об отречении от престола. При том, что, кроме всего прочего, он опросил всех командующих фронтами, он встречался с председателем Госдумы, на тот момент он встречался с представителем монархистов, с Шульгиным, и все они ему сказали, что это единственный выход, что другого варианта нет. Поэтому он принял такое решение. Значит, что касается распуска или не распуска Думы, да, то, повторяю, что указ был оставлен о распуске Думы и оставлен на усмотрение, сказать, премьер-министра, значит, когда ее, собственно, распустить. Значит, то есть решение уже было принято именно в связи с тем, что Дума была крайне оппозиционна. Значит, ну, понимаете, находясь в очень сложных условиях, да, в условиях крайней необходимости, очень сложно принимать буквально за доской правильные решения. Я думаю, что Николай никак не ожидал, что начнут мятеж, по сути дела, да? Что Государственная Дума начнет против него мятеж. То есть она поддержит мятеж против него. Значит, что заговор будет реализован в ходе военных действий. Тем более, что Великокняжескую фронту он подавлял достаточно успешно. Почему он отстранил своего дядю Николая Николаевича? Это произошло еще в 15-м году. Он был отстранен по результатам поражения русской армии в 1915 году. Это были достаточно серьезные, можно сказать, даже катастрофические. такие поражения, когда была потеряна вся Польша, половина Прибалтики, значит, по сути дела, потеряны все достижения первого года войны. В этом не вина исключительно Николая Николаевича, но как главком он нес за это ответственность. Правильно ли он поступил, что принял на себя главное командование армии? Но, видите, Николай считал, что, и не только он, опять-таки, это считало его окружение, что как глава государства, будучи еще и верховным главнокомандующим, он лучше сумеет обеспечить координацию действий армии и тыла. И, кстати, надо сказать, такие расчеты были не совсем не обоснованы, потому что уже 1916 год – это Брусиловский прорыв. И фактически ликвидация австро-венгерской армии как военной силы. А на 1917 год было запланировано массированное наступление. Почему, собственно, заговорщики и поторопились с реализацией своих планов, потому что иначе они рисковали тем, что страна выиграет войну, а популярность императора резко вырастет. Поэтому это нельзя назвать исключительно, кстати, ошибками императора. Я думаю, что ошибки были допущены значительно раньше. Это были массированные кадровые ошибки. Это было неумение общаться, в том числе и с людьми, которые его поддерживали. Мы, собственно, об этом говорили в прошлый раз, в этот понедельник, что он был, ну, может быть, хорошим человеком, но слабым политиком относительно. Вот. И он плохо разбирался в людях, не умел подбирать себе окружение. Не умел, кстати, работать с сильными личностями. Он тяготился тем же Столыпиным, он тяготился Витте. Да, он считал, что они на него давят. Ему было проще работать с людьми, которые с ним соглашаются и поддакивают. Ну вот, им оказался результат. Спасибо. Давайте ответим на следующий вопрос. Слушаю вас, вы в эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Ростислав. Добрый Всегда день. Слушаю вашу передачу. Вот скажите, пожалуйста, я про Украину хотел у вас спросить.
Пожалуйста.
А нельзя ли... Да-да. А нельзя ли вот так сделать там, ну вот, на Украине противовес вот этим нацикам, там какие-то... Ну, пацаны же есть нормальные, молодые, что противовес, как красные партизанские бригады, что ли, там, листовки, там, для поддержки русского языка, русских людей. Вот то, чтобы, вот скажите, вот игру какую-то выпустили, вот их, чтобы там привлечь, чтобы вот это, как его, во Львове или где там чествовали дивизию СС «Галичина», чтобы противовес вот наши... Русские мужики выходили там где-то в Киеве, в Одессе, в Харькове, в Николаеве, в Днепропетровске, чтобы бомбили как-то их, этих нациков. Вот на этот вопрос ответьте, пожалуйста.
Значит, кто это должен организовывать? На Украине есть легальная оппозиция. Значит, эта легальная оппозиция, в общем-то, там подает в суд. И, кстати, выиграла суд по поводу символики дивизии «Галичина». Суд признал ее нацистской буквально вчера или сегодня утром. Значит, но это не значит, что с этой символикой опять не будут выходить. Значит, людей, которые пытались бы организовывать там вооруженное восстание или какое-то подпольное движение против действующей власти, среди действующих легальных политиков нету. А нелегально в условиях жесткого давления спецслужб, значит, организовывать подобные мероприятия очень сложно. Потому что, опять-таки, вы не знаете, к кому можно обратиться. Знаете, когда на территории Советского Союза, оккупированной германскими войсками, организовывалось подполье, да, то, во-первых, часть подпольщиков просто оставалась. И даже если там первое подполье громили, организовывалось второе, то все равно знали, что там... Этот был активным комсомольцем, этот был активным коммунистом, этот помогает партизанам и так далее. Люди знали, к кому прийти и предложить. И то были провалы. И провалы были достаточно частые и массовые, потому что вчера он был активным коммунистом, а сегодня он стал активным коллаборантом. Никто еще этого не знает. Вот. А в ситуации Украины, может быть, и есть запрос части населения, да, на какую-то активную борьбу. Но нет лидирующей политической силы, которая могла бы эту борьбу возглавить и организовать. А без организатора, извините, ничего не работает. Армия без фельдмаршала, стадо баранов. Давайте ответим на следующий вопрос. Давайте на следующий вечер. Вопрос ответим.
Андрей, с Подмосковья. Здесь, да, пожалуйста, вот как историк, Вот когда Михаил Покровский писал в 20-х годах свою историю, ну, историю России, он там пишет, что Николай II был самый первый миллиардер на Земле в рублевом соотношении и разместил большую часть своего состояния на Западе. Скажите, пожалуйста, почему его никто не опроверг? Ни белый, ни западный историки в то время. Значит, он правду написал, и это одна из причин смерти всей царской семьи.
Вы знаете, значит, ну, во-первых, что значит не опровергали? Опровергали и очень часто. Значит, и это делается просто. То есть дело в том, что в России, да, значит, существовало там состояние лично Николая, существовали кабинетные земли, которые управлял министр двора, и доходы из которых шли на содержание там дворцов, значит, на придворные нужды, сейчас бы сказали бы на протокольные. Существовали кабинетные земли, да, у которых они вроде бы как тоже принадлежали якобы царю, но они принадлежали ему не как частному лицу, они ему принадлежали как главе государства. Значит, они тоже управлялись по самому отдельному плану, и доходы с них шли в бюджет, но не лично Николая, а с них доходы шли в государственный бюджет и так далее. Что делали, скажем, советские историки? Поскольку Николай в одном лице был и главой государства, и, как он написал сам в своей анкете, хозяином земли русской, да, он же был помазанником Божьим, они брали все доходы бюджета, все доходы министерства двора, все доходы лично Николая, они их суммировали и получали в результате сумму там около миллиарда или двух нынешних долларов. Потому что тогда, по-моему, весь бюджет Российской империи где-то укладывался в 3 или 4 миллиарда рублей в год. И говорили, что эти деньги были размещены на Западе, хотя на самом деле на Западе не были размещены личные средства членов царской семьи. Поэтому многие из них, ну не многие из них, хотя которые спаслись, да, и выехали на Запад, там были, кстати, не очень богатыми людьми, мягко говоря. Значит, некоторые даже жили просто на содержании родственников. Вот. Но, повторяю, это ну, настолько общее место, да, настолько понятно, что это не будут каждый день по радио опровергать. Просто если тема интересует, то всегда человек может поинтересоваться и найти соответствующие там, публикации там, и так далее. И вообще поинтересоваться, как был организован бюджет собственной царской семьи, как был организован бюджет Российской империи, какие деньги куда, каким образом, как тратились, кто ими распоряжался там, и так далее. Спасибо, давайте на следующий вопрос. Да, добрый день, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав, Сергей Алексеевич зовут.
Я по голосу узнаю уже.
Спасибо. Где ложь, а где правда? Вот скажите, какую принципиальную разницу вы видите в предложениях, например, поставить памятник предателю и мерзавцу Краснову, установкой памятной доски гитлеровскому прихвостню Маннергейму и награждением высшей российской наградой Горбачева ордером Андрея Первозванного? Вот какая принципиальная разница между этим?
Ну что ж, если вас интересует принципиальная именно разница, да, потому что не принципиальная разница, не вижу, а принципиальную вижу. Значит, Краснов действительно коллаборационист и предатель. Значит, поэтому с моей точки зрения, значит, как бы не рассматривать его службу Родине до 17-го года, как бы не рассматривать с какой точки зрения его участие в гражданской войне, тот факт, что он пошел, сознательно пошел на службу Гитлера, перечеркивает все его возможные заслуги. Что касается Маннергейма, то, опять-таки, я бы не стал бы даже рассматривать, так сказать, все его несомненные, кстати, заслуги как офицера генерального штаба, генерала русской армии в предвоенное и в военное время. Значит, просто мы должны иметь в виду, что Маннергейм был не просто Маннергеймом, да, и не просто там, бывшим генералом русской армии. Он был президентом Финляндии. Значит, и ну, потом главнокомандующим вооруженными силами, потом опять президентом. Значит, и он в данном случае защищал интересы финского государства. То есть, когда мы предъявляем претензии Маннергейму, да, мы должны исходить не из того, что он когда-то был гражданином Российской империи. Потому что он всегда был шведом, родившимся в Финляндии. Значит, и он всегда себя ощущал, кстати, представителем финского народа. Вот, даже когда он служил в русской армии. Значит, мы должны исходить из его действий, как из главы иностранного государства, который интересы этого иностранного государства защищал, даже если они противоречили интересам на тот момент Советского Союза. Значит, я не сторонник того, чтобы вывешивать мемориальные доски Маннергейму, да, даже если он этого по каким-то причинам заслуживает, просто потому, что это весьма и весьма, так сказать, спорный вопрос для нашего общества.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что теперь у нас со звуком по скайпу все в порядке, и мы сможем нормально работать с вами. Вот там мы, к сожалению, вынуждены были прерваться на новости, которые мы с вами пропустили, так как у нас были сложности с ведением. Значит, поэтому заканчиваю прерванную новостями мысль. Значит, о Маннергейме. Так вот, Маннергейм, как глава государства, которое вело войну против Советского Союза, был одним из немногих, кому не предъявляли обвинения в военных преступлениях. Еще не предъявляли адмиралу Хорти и королю Румынии Михаю, насколько я знаю. Значит, потому что Румынией вместо короля управлял Антонеску, а адмирал Хорти вовремя завязал переговоры с союзниками и так далее. Значит, безусловно, это было политическое решение. Можно было бы такие обвинения и предъявить. Но, повторяю, ни советское руководство, ни руководство союзников обвинений Маннергейму не предъявляло. Значит, и далее. Значит, до сих пор Маннергейм является высокочтимым в Финляндии политиком, считается отцом финского государства, и это мы тоже должны учитывать. Поэтому еще раз повторяю, я не считаю, что вовремя или вообще что надо вешать там, хоть в Питере, хоть в Москве, хоть в Архангельске мемориальную доску Маннергейму или ставить ему памятник. И он, безусловно, для нашей истории, для нашей страны фигура, ну, как минимум, неоднозначная, а как максимум, в общем-то, вызывающая отторжение. Почему? В значительной части нашего народа. Поэтому вопрос с мемориальной доской – это одно, но принципиальная разница между Маннергеймом и Красновым существует. Что касается награждений Горбачева и всего остального, значит, с моей точки зрения, в данной ситуации российское руководство проводит, конечно, непопулярную политику, вот, но достаточно понятную. И вполне возможно, что и правильную. Не потому, что оно награждает Горбачева, а потому, что оно не пытается оправдывать настоящее чьими-то ошибками в прошлом. То есть оно не вешает всех собак на своих предшественников. Оно не говорит, давайте мы там будем сейчас травить Ельцина, давайте мы будем травить Горбачева, давайте мы сделаем то, давайте мы сделаем это. Оно говорит, хорошо, давайте мы сейчас будем делать лучше. И с моей точки это значительно правильнее, чем вначале разоблачать культ личности Сталина, потом разоблачать волюнтаризм Хрущева, потом разоблачать брежневский застой, а потом сплёскивать руками и спрашивать, а как же так Советский Союз распался? А вот так и распался, не в последнюю очередь еще и потому, что в советском народе поселили абсолютное презрение к своему собственному руководству. Все знали, что генеральный секретарь велик только до тех пор, пока он генеральный секретарь, а стоит ему умереть или уйти на пенсию, он уже никто, и звать его никак, и вообще враг народа. Значит, так вот, даже с самыми спорными фигурами собственной истории, со своими собственными политиками, да, вот ушли они на пенсию и ушли. И ладно. Значит, давайте разбираться с историей, да, с их ошибками, там, со всем остальным. Значит, мы вполне спокойно и свободно это обсуждаем, нам никто не запрещает. Но с точки зрения государственных интересов, травля предшествующих политиков оборачивается потом травлей последующих политиков. Потому что у каждого можно найти какие-то ошибки, а если не найти, то их придумать. Вот в этом тоже принципиальная разница. Хотя, еще раз повторяю, смысл вашего вопроса я понимаю. И эмоциональную оценку вполне разделяю. Спасибо, давайте ответим на следующий вопрос. Да, слушаю вас.
Алло, доброго вечера.
Добрый вечер.
В Два в том, что, ну, по-русски скажу тогда, чтобы слушатели понимали. Олена Лукаш, то есть бывший, значит, прокурор, генеральный прокурор Украины, недавно, как известно, ну, по крайней мере, нам-то известно.
Она генеральным прокурором Украины, она министр юстиции.
О том, что к перевороту и, собственно, к финансированию вот этих бандеровцев, причастные, в общем-то, Российская Федерация на протяжении долгого времени. Что можно, как это можно подтвердить? Ну, она, по крайней мере, подтверждает с документами, но все-таки информированный человек, сколько она была, 2 или 3 года генеральным прокурором, ну, при Януковиче. В общем-то, как это? Я вообще предполагаю, что это возможный вариант для того, чтобы сносить памятники Ленина. Это же очень выгодно для, например, власти в Российской Федерации, чтобы вот распространить и сюда вот эту всю... С одной стороны, мы говорим, что не надо, а постоянно что мы говорим? Вот ну, не мы, нам власти говорят. Вот, и на Украине здесь. Мы не будем ругать Горбачева или Ельцина. Вот будем постоянно Ленина там и будем восхвалять. Как? Нет, у нас нет такой...
Понял. Можно я на него отвечу все-таки, да? Значит, во-первых, начнем с того, что Елена Лукаш никогда не была генеральным прокурором Украины. Она была, насколько я помню, заместителем министра кабинета министров. Она была министром юстиции. Она была, вот не помню, была ли она короткий срок министром кабинета министров, значит, она еще была заместителем главы администрации президента. Но она никак не была генеральным прокурором. Значит, это первое. Второе, я не видел нигде обвинений, которые бы Елена Лукаш высказывала в адрес России по поводу финансирования бандеровцев, ну, просто потому что, во-первых, это откровенная глупость, а во-вторых, Елена Лукаш очень аккуратный человек, значит, очень предусмотрительный. Значит, поэтому вряд ли она будет с такими обвинениями выступать. Повторяю, я их не видел. Но, возможно, вы правы, возможно, она с ними выступала. В таком случае это абсолютный бред, да, потому что, ну, начнем с того, что бандеровцев как раз финансировал Янукович и его окружение. И вот это как раз на Украине хорошо известно, и этому есть масса свидетельств. Притом, более того, они сами это никогда не отрицали. Значит, и более того, задолго до переворота, значит, окружение Януковича хвасталось тем, как они хорошо придумали вывести во второй тур президентских выборов в 2015 году Януковича и Тягнибока, потому что у фашиста Янукович выиграет обязательно. Но до второго тура и даже до первого тура президентских выборов Янукович не дожил. Третье. Вы говорите, что России было бы выгодно. Ну, во-первых, я не видел в России, значит, массового снесения памятников Ленину. И я, кстати, не вижу в России там травли Ленина как политика. Да, его, значит, не хвалят, как, допустим, хвалили в советское время. Опять-таки отмечают спорность его фигуры, потому что в российском обществе к нему очень разные отношения. От идеализации до абсолютной бестификации. Значит, вот. Безусловно, Ленин был крупным политическим деятелем нашей страны. Ленин – это часть нашей истории. Мы от этого никуда не денемся, как бы мы к нему ни относились. И памятники Ленину не сносят, а мавзолей Ленину стоит. Ленин стоит на этом самом, на Красной площади, никуда не делся. И даже Ленин на этом мавзолее лежит. Было бы абсурдом считать, да, что России было нечего делать, только финансировать проамериканский государственный переворот на Украине для того, чтобы создать самой себе проблемы из-за того, что Россия хотела снести там памятники Ленину. Да побойтесь Бог. Я разные теории заговора слышал, да, но такую я слышу впервые. Я даже слышал там, что Путин запретил Януковичу разгонять Майдан, там, все что угодно. Значит, но впервые слышно, что Россия финансировала украинских нацистов. И что этому есть документы, подтверждения, что кто-то из украинских политиков, тем более такой, как Елена Лукаш, это заявлял. Может, он что-то и заявлял, а вы просто не поняли, что именно. Значит, давайте уточним, у нас будет еще не одна передача, если она действительно такое говорила, то это будет во всех российских СМИ, и мы это точно не пропустим. Спасибо, давайте на следующий вопрос ответим. Да, добрый день. Слушаю вас в эфире. Добрый день, господин Слушаев. Да, еще раз.
Я вернусь к вопросу, с которого вы, наверное, начали передачу, по поводу Романа Шухевича. Я пытался как-то разобраться в этом вопросе. Понимаете, а выходит, что никаких доказательств того, что он был Гаутманом, нет. Потому что та единственная фотография, которую выдавали за Шухевича, это не он. И вообще, ни приказа о том, что он назначен на эту должность, никаких других доказательств, их просто нету, понимаете?
Да, совершенно правильно. Я поэтому, если вы обратили внимание, я поэтому и сказал, что доказательств того, что он был гауптманом, нету. Но есть доказательства того, что он был заместителем командира батальона. Правда, и это в немецкой армии, это действительно должность гауптмана. Есть доказательства того, что этот батальон входил в состав Абвера. Значит, Абвер составляет составная часть вермахта. Здесь никаких сомнений нету. Вот. А почему, повторяю, значит, теперь можно без всяких доказательств говорить, что он был гауптманом? Первое, потому что родственники Шухевича подавали в суд на что угодно. На 2 железных креста, на награды из рук Гитлера и все остальное. Но они ни разу не подали в суд на фразу «Гауптман Шухевич». И сроки исковой давности по публикациям в СМИ, где он назывался Гауптманом, давно прошли. И в рамках ни одного судебного процесса они не отрицали этот его чин. Таким образом, уже украинским судом установлено, что Гауптман Шухевич получал награды из рук Гитлера. Еще раз повторяю. Правда ли, что он был гауптманом? Неправда ли, что он был гауптманом? Это меня сегодня уже не интересует, потому что есть четкое решение, значит, в рамках юридического процесса. Значит, если кто-то хочет из родственников Шухевича, пусть там обращается в Европейский суд по правам человека и оспаривает решение украинского суда. Но они не обратятся, я так думаю, по одной простой причине. Потому что значительно престижнее быть на Украине родственником не просто какого-то нацистского прихвостня, а гауптмана Шухевича, чем какого-то не пойми кто, который даже в немецкой армии умудрился никакого чина не получить. Несмотря на то, что многие, кстати, его подельники там дослуживались в тех же самых войсках СС до чина там, оберштурмфюрера, майора, там, до других офицерских чинов. Как-то обидно родственникам, что он никто и звать никак. Поэтому никто никогда не отрицал. Понимаете, разные вещи отрицали по поводу Шухевича. А вот эту вещь никто никогда не отрицал. Если они будут отрицать, если они выиграют процесс, то мы скажем, да, не Гауптман Шухевич. Ради бога. Коллаборационист, мелкая сошка, не Гауптман. Но заместитель командира батальона. Но без офицерского чина, ради бога. Но в вермахте все равно служил. Хоть не было рейцем. Вот и все. Да, пожалуйста. Слушай, давайте ответим на еще один вопрос. Да, слушаю вас, Евгений. Добрый день.
Добрый день, доброе время суток. У меня такой вот вопрос, в принципе, вот вернемся к Первой мировой войне. Вот во многих источниках я читал, что брат Вилли предлагал брату Нику за выход в первой части Первой мировой войны оформить его на него походы черноморские, Босфор и Дарданеллы. Если Ники выйдет из войны. Но Ники сказал то, что я не буду, потому что я создаю союзнический долг перед Францией. Вот как вы думаете, это реально было или нет?
Значит, во-первых, сепаратные переговоры велись, безусловно. Это известно. Значит, известно также, что в ходе этих сепаратных переговоров, значит, вопрос о проливах поднимался. Значит, есть сведения, что Германия отказалась гарантировать России контроль над проливами, ну, просто потому, что в такой ситуации она теряла союзников, Австро-Венгрию и Турцию, которые уже воевали на ее стороне. Значит, с моей точки зрения, это более вероятное объяснение, потому что, ну, а как Вильгельм передаст России проливы? То есть Россия выйдет из войны с Германией, но будет воевать дальше с Турцией? Сложно. А у Австрии тоже были на Балканах свои интересы. Война-то началась из-за австрийских интересов на Балканах. Более того, Германия прокладывала через Турцию железную дорогу от Берлина до Багдада. И чужой контроль над проливами ей был совершенно не нужен. Значит, поэтому гарантировать России проливы Германия не могла. Другое дело, что Великобритания и Франция, которые гарантировали контроль над проливами России в случае победы в войне, тоже собирались потом это слово назад взять. Но это уже дело десятое. Дальше. На самом деле переговоры о союзе с Германией, значит, о замене русско-французского союза русско-германским, шли до войны. И даже была подписана соответствующая декларация на императорской яхте «Штандарт» в свое время, значит, между Вильгельмом II и Николаем II. Значит, но эта декларация была дезавуирована, значит, в связи с тем, что министры объяснили Николаю, что это просто физически невозможно сделать, то есть переиграть этот сложный русско-французский альянс, к которому уже присоединилась на тот момент Англия, практически невозможно. Значит, это принесет с собой огромные издержки, и вариант союза с Германией, значит, был аннулирован. Значит, повторяюсь, обратные переговоры велись, значит, возможности примирения прощупывались, но слишком далеко они не зашли. Значит, никаких точек соприкосновения найдено не было. Значит, и, соответственно, вариант прекращения войны вообще не просматривался. Значит, да, Николай, в принципе, рассматривал необходимость верности союзническому долгу как один из краеугольных камней, значит, своего участия в этой войне. Но абсолютно уверен, что если бы была бы возможность заключения сепаратного мира на приемлемых для России условиях, Николая бы убедили бы этот мир заключить. Но дело в том, что такой возможности в принципе не было, поэтому в российском обществе даже не было серьезной германофильской партии. Да, были там определенные придворные круги, которые считали, что мир с Германией надо заключить любой ценой, иначе революция. Кстати, они не ошиблись. Вот, в части революции. Значит, но серьезной поддержки такая идея не имела. И если бы император пошел бы на заключение сепаратного мира с Германией, революция бы просто произошла раньше. Спасибо, давайте ответим на следующий вопрос. Слушаю вас, Василий. Да.
Добрый вечер. Ну, конечно, я считаю, что история вся построена на лжи, кому это выгодно. И вот в 1939 году, когда нацисты пришли уже официально в Германию во власти, там была компания, она есть как Фарбен, крупнейшая компания. Она поставляла вооружение, все, знаете, да? Ее глава был банкир Макс Варбург. И его Гитлер под охраной 400 батальон эсэсовцев отправили в Испанию, а потом в Америку спокойненько. Спасали раввинов, спасали все, а простых евреев почему-то в печку, а молодых евреев в Израиль, в Палестину. Вот когда это правда выйдет и действительно наружу, что нацисты содействовали с сионистами, именно Курт Тухлер, Голда Мейер, Хаим Вейсман, первый президент Израиля, вот это правда должна быть, вот в чем дело. А мы там начинаем фашисты. Там фашистов-то было сколько? 140 тысяч евреев служило у Гитлера.
Значит, ну, с Голдой Мейер они не взаимодействовали. Не знаю, как там с остальными перечисленными вами. Вот. Это первое. Второе. То, что фашисты, да, вели переговоры с сионистами о возможности эвакуации евреев из Германии, это правда. Более того, на первом этапе, они пришли к власти не в 1939 году, правда, а в 1932-1933 году, вот. Значит, на первом этапе своего правления, значит, они пытались просто массово зачистить Германию от евреев при помощи высылки. То есть они организовывали еврейскую эмиграцию. Значит, и столкнулись с тем, причем не только там сложных, но и простых евреев. Значит, и сложные евреи тоже оставались в Германии, попадали в концлагеря и погибали там. Значит, они столкнулись с тем, что страны Запада, включая Соединенные Штаты, не очень-то хотели принимать евреев, разворачивали корабли, отправляли назад. Это было массовым явлением. Великобритания отказалась принимать еврейскую эмиграцию в Палестине. Просто наотрез отказалась по понятным причинам, потому что они считали, что это ослабит там позиции британской короны. Значит, вот. Значит, дальше решение, так называемое окончательное решение еврейского вопроса, да, было принято, если не ошибаюсь, в апреле 42 года или в марте, ранней весной, на конференции в Ванзее. Ну, такое озеро есть под Берлином, курортное. Вот. Значит, тогда было принято решение о массовом уничтожении евреев на территории Германии. За германской территорией, то есть в оккупированных странах, они уничтожались сразу, без разговоров, никто их никуда там высылать и так далее не, это самое, не собирался. Поэтому, да, часть евреев смогла покинуть Германию и эмигрировать. Часть во Францию, там, часть в Англию меньше. Часть даже перебралась в Соединенные Штаты. Хоть подчеркиваю, тогда весь Запад страдал антисемитизмом. И даже в Соединенных Штатах без особой радости, значит, принимали еврейскую эмиграцию. И были случаи, когда корабль, прямо вот пришедший в бухту Нью-Йорка, разворачивали, отправляли назад. И говорили, ничего не знаем, знать не хотим. Поэтому удалось спастись там и богатым евреям, удалось спастись каким-то и бедным евреям. И точно так же и богатые евреи погибли в концлагерях, и бедные евреи погибли в концлагерях. Понятно, что бедных погибло больше, потому что бедных всегда больше, чем богатых. А кому-то удалось вообще пережить все время, кстати, правления гитлерского режима. А, допустим, Мильх вообще был генерал-фельдмаршалом и вторым человеком после Геринга в Люфтваффе, и Геринг заявил, что я сам решаю, кто у меня еврей, а кто нет. Значит, очень по-разному складывались судьбы у людей. Значит, но это не отменяет основного момента. Значит, Гитлер поставил задачу очистить Германию от евреев. Первоначально, пока он еще не укрепился, пока был слаб, пока он не вел войну с Западом, а пытался еще с Западом договориться для совместного похода против Советского Союза, он пытался как-то делать человеческое лицо. Когда стало понятно, что война идет, и что уже, кстати, все равно все связи разорваны, тогда он просто начал массовое уничтожение. Оно, собственно, и до этого шло, да? Но именно на территории Рейха, значит, решение о массовом уничтожении принято не было. То есть евреи гибли в концлагерях, но гибли точно так же, как и другие. Просто их в эти концлагеря в массовом порядке запроторили. Значит, сразу после «Хрустальной ночи». В 1942 году было принято так называемое окончательное решение. То есть, что никто никого никуда не высылает, никто ни с кем ни о чем не договаривается, значит, а просто, уничтожают. Значит, а с сионистами, да, вели переговоры, тоже в конце 30-х годов, значит, о том, что вам евреи нужны, а нам евреи не нужны. Давайте вы их заберете и увезете в Палестину. Но они не решали вопрос в Палестине. Вопрос в Палестине решала Великобритания. Это вообще достаточно, кстати, сложная и трагическая история не только в судьбе еврейского народа, а вообще в судьбе Европы. Потому что не только евреи гибли миллионами. Миллионами гибли жители других европейских государств. Значит, и опять-таки, благодаря соответствующей позиции, да, фашистского руководства Германии. Да, пожалуйста, давайте ответим на следующий вопрос. Я слушаю вас в эфире.
Добрый вечер. Это Тимофей, Москва. Мое мнение таково. Про Украину, если можно. Я знаю, что 2 минуты осталось. Я коротко. Смотрите, бываю каждый год на Украине, вижу, что происходит в стране, вижу, что улучшения, там и свободы полно, там всего полно, а мы смотрим Киселева, Соловьева. Ребят, вот я обращаюсь к нашим там согражданам. Ребят, давайте на самом деле прекратим смотреть телевизор. Давайте посмотрим, что реально происходит. А там реально все по-другому, то, что нам показывает телевизор. И то, что вы говорите, и все, что нам пропаганда наша говорит. Нас-то наши настоящие братья. Мы их потеряли навсегда, потому что наша пропаганда просто засрала нам мозги. Вот скажите, когда прекратится эта травля между нашими народами?
Вы сами себе противоречите. Если мы их потеряли навсегда, то тогда какой смысл в ваших призывах? Это во-первых. А во-вторых, мы же живем не в 15 веке, да? Все имеют интернет, все могут напрямую связываться со своими друзьями и родственниками на Украине. И поверьте мне, если мне человек, живущий в Красноярске, и 10 лет назад выехавший с Украины, говорит, я в очередной раз приехал навестить маму, и меня чуть не забрало СБУ, я вынужден был бежать через белорусскую границу, но там не так много свобод, как вы нам рассказываете. Спасибо, я так понимаю, что наше время вышло. Вот, давайте до следующих встреч. До свидания.